Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в гостях руководитель информационного отдела Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии Кислова Светлана. Здравствуйте, Света.
Здравствуйте.
Мы очень надеемся, что взаимодействие со службой милосердия у нас разовьется не только на уровне того, что мы читаем ваши объявления в эфире и читаем новости о работе вашей службы, что с какой-то периодичностью раз в месяц, два раза в месяц, как получится, вот вы сможете к нам приходить и рассказывать о вашей работе более подробно, о тех акциях, о которых мы знаем только краткую информацию, но, возможно, люди чего-то не понимают, а звонить и спрашивать, конечно, ну, не каждый будет, интересно, конечно, узнать какие-то подробности. Значит, вот в первую очередь, с чего бы хотелось начать. Недавно у нас прошла информация о вашем сложном, наверное, для вас переезде, то есть ваша служба переехала теперь в храм Успения, это совершенно другой район.
А с момента образования отдела социального служения, при котором действует служба милосердия, она находилась в храме Пантелеимона. Дед Дмитрий Байбаков нам всегда предоставлял помещение, и мы квартировались именно там. Еще у нас есть сейчас здание на территории самой психбольницы. Там сейчас есть часть помещений отремонтированных. Что касается переезда, да, очень просим ваших молитв, дорогие радиослушатели, потому что вот с 1 октября руководитель отдела социального служения протоиерей Евгений Попеченко назначен настоятелем храма Успения Богородицы на Визе. Если кто-то не знает, это очень большой собор, как его назвали, такой страстотерпец. Он построен больше 250 лет назад. В 1837 году каменный собор уже был пятикубный, возведен, двухпрестольный, второй престол Николая, святителя Николая. Вот. И храм недействующий, собор сам, и на территории вот временно открыт маленький храм в гараже. Он вместимостью очень небольшой, человек, наверное, 40-50, очень так плотненько. Приготовленное помещение теплое для воскресной школы. Вот там сейчас временно у нас проходят собрания добровольцев, собрания сестричеств милосердия. А так пока вот мы готовимся к тому, чтобы переезжать уже плотно, потому что пока помещений вот таких, чтобы приехать, уже разместиться, конечно, нет. Сейчас все силы направлены, много сил на восстановление собора, на реконструкцию, на ремонт, ну и на расширение действующего помещения храма. И указом владыки социальный отдел епархии вот как раз будет размещаться на территории храма Успения. То есть у нас очень большие планы впереди, как это все будет организовано.
Светлана, из каких сейчас отделов состоит ваша служба милосердия и сколько человек у вас работает?
В службе милосердия больше 10 направлений. Самое опытное, самое первое – это сестричество милосердия при 36-й больнице. Там проходит стажировку начинающие сестры милосердия. Сестры там уходом занимаются, обходом больницы пациентов, больницы травматологической, это поселок Компрессорный. Второе направление, которое очень тоже такое обширное, это патронажная служба, уход на дому. Сестры и добровольцы вот выходят на адреса людей, которые позвонили на телефон диспетчера службы, обратились за помощью. Те, кто уже не могут сами себя обслуживать, либо их родные, которые не могут оказать должный уход в связи, ну, со своей занятостью постоянной.
То есть это регулярный такой уход на определенный адрес, сестра милосердия каждый день приезжает, да?
Вот сколько нужно, да, либо ежедневно, либо несколько раз в неделю, в зависимости от сложности адреса. На самых сложных адресах работают прямо штатные сестры милосердия, их у нас сегодня 7 человек, мы выплачиваем заработную плату. Остальные адреса закрывают мужественно наши добровольцы, потому что кому-то достаточно принести продукты, а вот кого-то нужно перевернуть, памперс поменять, ну, какие-то гигиенические процедуры совершить, приподнять. Многие подопечные тяжелые достаточно. У нас
это
есть
уже
адрес.
Даже один человек не справится.
Да, вот расскажу про адрес. Такой сложный адрес есть у нас, он уже больше года. Подопечный, взрослый мужчина, получил травму позвоночника и лежит уже несколько лет. Мама у него больная раком, то есть вот они вдвоем и оба очень тяжело больных. Мама ходячая, а он абсолютно не ходячий. И вот вокруг него он весит очень много. Вот я была рядом с ним, при этом у него голова даже не поворачивается, он лежит и лежит, у него компьютер обустроен над головой, ну, какие-то вот средства необходимые для жизнедеятельности, он разговаривает, может двигать руками, но головой нет. и, по-моему, он больше 100 килограммов весит. И вокруг него около 6-7 мужчин собралось, настоящих таких здоровых, семейных, и вот они каждый день к нему приезжают, один массаж делает, второй там переворачивает, ну, то есть каким-то образом помогают вот ему как-то держаться.
Это добровольцы именно?
Добровольцы. Этот адрес полностью закрывают добровольцы. Вот, потому что не каждой сестре, женщине под силу такие манипуляции выполнять. В том году у него был такой кризис с температурой, вот они прямо дежурили у него круглосуточно, пока вот не спала. Дело в том, что его вес не позволяет даже его вывести в больницу. Ну, вот это патронажная служба. Она такая очень большая. Третье направление – молодое. Оно, наверное, самое такое масштабное по людям, потому что это помощь детям. Откликаются на детей большинство, наверное, наших новых добровольцев, которые бы вот пришли впервые, заполнили анкету и указали, что хочу помогать детям. Учреждений детских, в которых добровольцы и сестры милосердия помогают, много, оно вот так пополнилось. Так, назову несколько. Это дом-интернат для детей с отклонениями в развитии на Липустина. Это несколько филиалов медицинского центра «Бонум», где делают операции деткам. Это дом ребенка номер 5, специализированный, там детки от 0 до 4 лет. Это детское отделение психбольницы на Сибирском тракте. Это детское отделение ТУП-санатория. Вот, везде добровольцы участвуют, всегда помогают. И вот на нескольких учреждениях уже посты милосердия созданы. Мы получили 2 гранта федеральных. Вот благодаря их реализации удалось прям это на Липустина в доме-интернате и в Бонуме открыть прямо посты милосердия, где сестры ухаживают за детками. Вот в Бонуме мы прямо круглосуточный уход ведем. Это расскажу, как это обстоит.
Это для детей, за которыми некому ухаживать.
Да, дело в том, что им, например, челюстные операции, как волчья пасть, да, заячья губа. Детки стоят в очереди из домов ребенка, но их не могут принять на операцию, если не будет сопровождения. Сейчас нет людей в больнице, которые могли бы сопровождать. Вот и соцработник больницы обращается, и мы организуем круглосуточный уход. Только тогда ребенок сможет получить вот это вот лечение.
Но это должен быть, наверное, профессионал хотя бы.
Нет, там нужно выполнить. Нет, там нужно быть мамой. Просто вот как все мамочки рядом с этим ребенком уходят, то есть там нужно его покормить, умыть, книжку прочитать, поиграть, пожалеть, когда ему больно. Вот. И многие пациенты, мамы, мамочки, не пациенты, детки маленькие, просто удивляются, когда видят, вот, когда в палате у них вот есть такой такая сменная мама каждый раз приходит, потому что некоторые дети 2 недели лежат, это достаточно долго. Вот, удивляются, как-то поражаются, но надеюсь, что какие-то добрые, может быть, нужные качества у них тоже проявляются. Вот, и пост милосердия в этом году мы открыли очень долгожданный в доме ребенка на Липустина. Там есть отделение милосердия, там 50 деток, они полностью лежачие. Так получилось, что они родились такими, как правило, родители от них отказались. У кого-то есть родители, но там очень уход такой достаточно трудный. Детки просто вот смотрят в потолок, ничего не видят такого, потому что, ну, уход очень трудный за ними. Нянечки, конечно, не успевают. Вот они покормили завтраком, поменяли памперсы, обед наступил. И вот наша сестра милосердия приступила к занятиям. То есть это именно не соцработник, а человек, который занимается занятиями с ними. У них есть разные развивающие массажеры, какие-то игры. Вот они индивидуально с каждым ребенком занимаются. Кто-то начал первые шаги делать, кто-то начал, ну, там, какие-то достижения в лепке у него произошли. Вот. Такой очень интересный проект, очень важный.
Но это тоже люди без медицинского образования, без какой-либо подготовки там
пока
не требуется.
Ну, она психолог, да, то есть там то же самое, там как роль мамы.
Важно общаться.
Да, там важно общаться, чтобы каждый ребенок почувствовал твою руку, вот так как она рассказывает, что мы пришли, поздоровались, поняли, что ребенок нас увидел, что вот мы к нему пришли, именно с ним сейчас будем проводить занятия. А еще большое достижение вот в этом же учреждении, благодаря гранту мы купили в это учреждение прогулочные коляски и вертикализаторы. И вот это такое долгожданное событие. Эти дети все лето гуляли на колясках, добровольцы привозили, приходили, вывозили коляски. Там тоже ничего сложного. Посадил, закрепил, ну и просто гуляешь. И вертикализаторы. Это такой специальный механизм для тех детей, которые не могут сами сидеть. Закрепляется малыш. Ну, или там разных возрастов детки. Есть и постарше, подростки в этом вертикализаторе. И все. Он как бы начинает, принимает положение сидячее. Как как вот говорят сотрудники, это очень важно, чтобы мозг находился, ну и голова находилась в этом положении. Ну вот, тоже такие маленькие шажочки делаем.
Светлана, вот сразу вопрос по поводу вот этого учреждения и подобных им. Ведь, наверное, все-таки человек неподготовленный с такими детьми, у которых вот подобная проблема, наверное, не сможет. Ему либо станет не по себе, неуютно, страшно, дискомфортно, и он не сможет. У вас есть какая-то подготовка, или вы просто сразу берете людей, ну вот как вы говорите, психолог, то есть она уже, наверное, к этому более или менее подготовлена, или есть возможность, ну, хотя бы 2-3 раза как-то с людьми поговорить, позаниматься, объяснить и так далее?
На самом деле уже отработанная такая база есть, как мы поступаем. Во-первых, добровольцы, конечно, не смогут попасть в это отделение, потому что там нужна санитарная книжка. И это уже, ну, такой следующий этап.
Но это везде, наверное, где с детьми, она везде нужна для всех.
Да, для прогулок, например, не нужна, или для каких-то таких творческих занятий. То есть наши новички, кто только вот пришел, и сестры, они начинают с простого, с того, что просто знакомиться. Вот мы проводим и творческие занятия, и прогулки. Есть люди, которые... с большим стажем работы, с пониманием, зачем они приходят, тогда уже к ним, им какие-то более серьезные можно в проекты включать. Но каждый доброволец, он проходит собеседование с руководителем, с отцом Евгением Попиченко, заполняет анкету, то есть у нас есть данные на этого человека. Затем вот для сестер милосердия они проходят сейчас обучение в медицинском колледже, то есть мы им даем необходимые знания, занятия эти бесплатные, чтобы они могли уже получить, потому что медиков, да, не так много, в основном есть люди самых разных профессий, но это не мешает вот нести вот это вот служение любви, служение милосердия. И все, что необходимо, у нас есть координатор в каждом направлении, не один, и руководитель. И все, что нужно, оно просто вот объясняется, показывается, никто один не остается. Сначала он с кем-то в паре приходит, смотрит, а потом потихонечку, когда уверенность появляется... Может, и один приходить.
Вот несколько слов об этом вашем проекте. Как удалось договориться с медучилищем, что они вот так взялись бесплатно?
Это уже не первый, это будет второй выпуск. Первый был у нас несколько лет назад. 20 человек, 20 сестер получили обучение. При этом хочу заметить, что они все работают. То есть они приходят.
Это вечернее обучение.
Да, это два раза в неделю. Один раз в будни вечером, один раз в субботу. Они откладывают все свои дела, забывают про усталость и идут заниматься, как настоящие студенты. То есть они стали студентами на полгода. Медколледж нас очень поддерживает, очень всегда тепло принимают. Так что и программа специально готовится вот для именно этого выпуска. Поэтому и хорошие результаты у нас всегда. Сестры признаются, что они очень волнуются. Потом у них будут настоящие экзамены. То есть это такое повышение квалификации. Да, поэтому медколледжу большое спасибо, вот, что они так совместно с нами вот этот проект поддерживают и реализуют.
Но идея была епархии, да, вот по сотрудничеству с колледжем?
Ну да, тут мы инициаторы, поскольку у нас есть определенные потребности, а уже руководство областного медицинского колледжа идет.
Но им тут как бы выгод никаких, исключительно добрая воля с их стороны.
Ну, вообще, да? Хочу заметить, наверное, это важно, что вот как раз Владыка сам приезжал, Владыка Кирилл перед открытием курсов отслужил молебен, на него преподаватели, студенты пришли. Накануне как раз этих курсов было подписано соглашение между митрополией и медколледжем. Я думаю, что это только начало каких-то новых проектов, помимо обучения, наверное, именно сестер милосердия появится что-то еще из такого.
В основном, какого возраста люди, каких профессий?
Сестры у нас самые разные. Вот самый молодой, наверное, лет 25, а самый такой опытный, возрастной, ну, наверное, ближе к 60. То есть сестры самые разные. А их занятость, кто-то в банке работает, кто-то педагог, кто-то в торговых каких-то сферах работает, поэтому самые разные профессии.
То есть этими добровольческими проектами люди занимаются уже после основной работы?
Да, у нас есть штатные сестры милосердия, которые уже несколько лет посвятили свое служение как добровольцы, и потом приняли вот такое решение оставить свою светскую работу и перейти уже полностью на служение милосердия для церкви.
А зарплата, наверное, небольшая, вряд ли вы имеете возможность как-то сильно хорошо платить.
Зарплата сестер, она из пожертвований складывается. Что-то жертвуют на тех адресах, где вот мы помогаем. А основная часть пожертвований, это, конечно, вот через сайт службы, вот по реквизитам службы, какие-то, ну, в ходе акций, других мероприятий. Кто-то вот целенаправленно готов на направление какое-то передавать. У нас есть партнер, вот, благотворительный фонд «Синара». Они нас уже много лет поддерживают. Поэтому вот, да, здорово, когда есть постоянные жертвователи. Поэтому спасибо им всем большое.
Ну вот, Светлана, мы попозже, я хотела бы, чтобы вы немного подробнее рассказали про ваш сайт, а сейчас вот несколько слов о последних и о текущих ваших акциях, самых важных, самых интересных.
Mm-hmm. Ну, это вот как раз мы, когда перечисляли направления, как раз сейчас дошла очередь до направления службы помощи бездомным. Она включает в себя два таких проекта. Это автобус «Милосердие» и реабилитационный центр «Держава» в городе Среднеуральске. Оба проекта как раз направлены на реабилитацию бездомных. И в воскресенье, вот 20 октября, прошла новая акция «С миру по нитке». Мы ее проводим уже четвертый раз, но первый вот в этом осенне-зимнем сезоне в 6 храмах. На территории 6 храмов Екатеринбурга добровольцы автобуса «Милосердие» вот мужественно, несмотря на холод, стояли в футболках красных, таких специальных, и предлагали принять участие в акции. Что мы собирали? Прежде всего, теплые вещи, потому что для бездомных сейчас самое главное не получить обморожение, не довести дело до ампутации. Также собирали денежные пожертвования, ну или другую, любую помощь, которую горожане готовы оказать. Но результаты превзошли сами себя. Очень хорошая была реакция, наверное, уже потихонечку привыкают, потому что в том году мы провели 3 таких акции. Вот. До 9 вечера они разбирали, сортировали вещи. 30 кубических метров вещей, 118 тысяч пожертвований. Очень тепло отзываются, что люди благодарят за то, что есть вот такая возможность прийти, передать помощь. Вот. А дальше собранные вещи уже направляются в автобус «Милосердия». Вот 3 раза в неделю днем он стоит у благотворительной столовой на перекрестке Бебеля Пехотинцев. Там сестра оказывает уход медицинский, какой необходим в данный момент и какой мы можем оказать. Вот. И дальше человек может получить необходимую ему вещь. Женщина женскую, мужчина мужскую.
А если такая ситуация, что человеку нужна серьезная какая-то врачебная помощь, что тогда делать?
Очень часто бывают случаи, мы вызываем скорую помощь, чтобы, если требуется срочная госпитализация, бывают и переломы, бывают, ну, и другие разные заболевания. Вот, а так у нас есть, мы собираем на каждого бездомного анкету, даже его фотографируем, то есть ведем такую базу. Но сестра уже знает, ну, пофамильно, поименно многих, и добровольцы уже многих подопечных знают. Так что вот, ну, стараются не допускать. Как правило, такие случаи у первичных. Первичное обращение есть.
Ну, проблема в том, что если вот вдруг зимой будут такие же холода, как бывали, вот у нас периодически бывает, и в Москве бывали, то, в общем, автобус «Милосердия», наверное, не всегда тут может адекватно помочь. Вот я знаю, что в Москве, по-моему, у службы «Милосердия», правда, очень сложно этот проект идет, установка специальных обогревательных этих палаток. В прошлом году, насколько я помню, они какое-то количество им удалось добиться того, чтобы дали для этого места, и спонсоры им оплатили это все. Вот у нас что-то подобное будет, потому что все-таки автобус «Милосердия» – это какая-то паллиативная мера, она не спасет в страшные холода людей от замерзания. Он пришел, и ему придется снова уйти. Вот, пусть перевязанному, пусть даже накормленному, но снова уйти на холод.
Да, идея палатки нам знакома. В том году мы уже начали прорабатывать этот, ну, так скажем, пока мысленно, в теории проект. Пока к какому-то такому этапу его воплощения еще не подошли, по разным причинам. Вот, наверное, в каких-то следующих эфирах, может быть, поподробнее сможем поговорить. Но вот пока такой в Екатеринбурге проект служба «Милосердия» не реализует. То есть единственное, что мы можем предложить, это, во-первых, помочь восстановить документы. В автобусе соцработник работает вот несколько месяцев, как уже постоянно. Затем мы можем предложить тем, кто желает, в реабилитационный центр «Держава» поехать на постоянное проживание. Там самое важное, что это, ну, там трудотерапия, скажем, там. Так, на территории храм царевича Алексея действующий есть. То есть все условия для того, чтобы закончить эту жизнь такую, попробовать все-таки восстановиться. И там создаются семьи, что самое такое радостное, и детки рождаются. Но, конечно, таких людей не так много, которые готовы оставить здесь все и переехать. переехать, начать новую жизнь. Ну, будем смотреть, как дальше пойдет. Сейчас, да, первоочередное все-таки накормить, да, первичная помощь. Есть и духовное кормление, кому нужно, всегда могут со священником поговорить. Вот. И вечерами, начиная вот с холодов, добровольцы будут готовить сами кашу, суп, чай горячий, и уже до вокзала тоже 3 раза в неделю будут кормить.
Вот по поводу акции «С миру по нитке», да, вот сбор вещей. Вот 20 числа она прошла, если кто-то не успел к ней присоединиться, будут ли еще перед зимой вот эти акции?
Мы планируем, что в этом сезоне мы проведем 4 таких акции, вот первая прошла, но это не значит, что нужно ждать следующей акции. Мы вот готовы всегда принять пожертвование денежное, вещевое, любое другое. У нас есть телефон диспетчера, он отвечает каждый день. Код Екатеринбурга 343, телефон 200-0704.
Но это нужно тогда самим куда-то привезти, туда к автобусам? Или есть еще пункт какой-то?
Можно привезти к автобусам, можно просто позвонить и договориться. У нас добровольцев почти 400 человек уже, и у нас есть такой отдел доставки. Поэтому, если вам очень сложно
доехать, если много вещей,
если очень много, да, вот был тут недавно такой звонок, обращение, говорит, не могу увезти, помогите, пожалуйста, из Березовского был звонок, тоже несложно, добровольцы, может быть, он в вашем соседнем подъезде живет, ну, познакомитесь, объединитесь, и он поможет привезти. Вот. И, наверное, сейчас, да, может быть, уместно перейти к еще одному нашему новому проекту, как бы тему с бездомными закончить.
А, Светлана, вы дополнительно будете объявлять о тех днях, когда эти акции будут повторяться?
Да, да, конечно, мы будем анонсировать, приглашать. А так, звоните, сайт ekbmilosердие.ru, там тоже все наши есть контактные данные. В любое время можно обращаться, не ждать следующей акции. Вот. И о новом проекте, который я тоже хотела затронуть, готовится к открытию Центр гуманитарной помощи в Екатеринбурге. Мы закончили помещение после ремонта. Наверное, можно капитальным назвать ремонт. Это подвальное помещение было, ну, в таком достаточно тяжелом состоянии. Требовался очень сильный ремонт. Поэтому вот мы планируем, что малоимущие слои населения, которым необходима помощь, будут там тоже получать вещевую, ну, любую другую помощь, которая им требуется. Это в районе птицефабрики на улице Саженской центр находится. Но мы тоже отдельно потом подробненько расскажем, в чем его цель и каким категориям населения, каким образом можно будет получить необходимую помощь.
То есть уже когда откроется?
Он потихонечку функционирует, да, но вот официально мы уже объявим, ну, наверное, в ближайшее время.
Светлана, мне бы хотелось, чтобы вы рассказали более подробно про ваш сайт. Я так заметила, что, в общем, в таком разработанном и удобном варианте не так давно он у вас работает. Во-первых, как идут дела вот с пожертвованиями именно через сайт? Может быть, вы расскажете тем, кто редко имеет дело с интернетом, как это все устроено, как можно пожертвовать, какие есть варианты. Предположим, человеку неудобно наличными деньгами, неудобно куда-то ехать, передавать, а удобно через сайт, но человек не очень понимает, как это можно сделать. И еще сразу один вопрос. Я знаю, что у Московской службы милосердия у них есть просто вот такая категория людей, которые называют себя друзья службы милосердия. И, как я понимаю, суть этого движения в том, что человек именно на регулярной основе, не спонтанно вот там увидел какое-то объявление, перечислил, а переводит деньги от своей зарплаты, какую-то часть, постоянно, каждый месяц, и служба уже может рассчитывать какой-то свой бюджет, может рассчитывать на этих людей, понимает, сколько у нее денег там в текущем месяце будет вот от этих людей. Есть ли что-то у вас подобное, планируете ли? В общем, очень обширный вопрос.
Ну да, значит, у нас сайт, наверное, такой молодой еще достаточно, ему несколько лет, и появился он как раз вот как отклик на и такой механизм для сбора пожертвований. Действительно, жертвователей очень много, и они из разных городов нашей страны, бывают даже вот из ближнего зарубежья. Люди откликаются, и мы, да, все удобные возможные варианты для сбора пожертвований постарались учесть. Значит, у нас есть Робокас, это такая платежная система онлайн, есть Яндекс.Деньги, открыта Сберкарта, есть возможность СМС-пожертвований через терминалы Телепэй. Ну, а для юридических лиц, кому удобно, это расчетный счет, а для бабушек с дедушками – Почта России. Поэтому все возможные варианты постарались учесть. Каким образом мы собираем пожертвования? Да, вот к нам обращаются различные люди, ну, с какими-то своими просьбами. Как правило, это лечение или какая-то такая кризисная ситуация в жизни, как пожар, или ну, как, похожие ситуации. Вот. Мы обрабатываем их заявку, берем прошение, у нас есть все документы, которые подтверждают необходимость помощи. И затем через сайт, а также у нас есть соцсети, мы активно работаем в группе ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке. Там размещаем информацию и указываем все варианты возможных пожертвований. И после вот первой, второй, несколько лет назад попыток, оказалось, что это все работает, это действует. Люди читают, откликаются, пишут письма нам, что все дошло. Вернее, что они отправили, мы получили, у нас такая связь образуется. И потихонечку, помаленечку мы начали развивать отдел просьб. И теперь вот благодаря тому, что вот у нас есть сайт, есть социальные сети, есть инструменты различных пожертвований, вот мы выступаем таким посредником между тем, кто нуждается, и тем, кто хотели бы помочь. И каждый месяц сестры милосердия молятся о всех благодетелях. Мы собираем имена, все, кто хотел бы ну, себя обозначить, обозначают. Вот. Что касается программы добрых дел, у нас ее как таковой оформленной нет, но если посмотреть статистику жертвователей, то очень радостно, что многие каждый месяц сами жертвуют, пишут, на что бы они хотели. Мы знаем уже какие-то предпочтения.
То есть, более того, там ведь можно написать, на какое именно направление ты хочешь пожертвовать.
Да, можно пожертвовать на конкретное направление. Например, там, на Центр защиты материнства «Колыбель» деткам, на лекарства, на памперсы, а можно на конкретную адресную помощь, которая, например, сейчас действует. Например, сейчас размещена просьба 17-летнего Максима, он инвалид по зрению, третья группа у него. И мама, мама готовит его к жизни. Мне кажется, она совершенно правильно делает, что он заканчивает школу. И не надо обращать внимание, наверное, на наши недуги прям сильно-сильно. И она очень хочет его провести новую реабилитацию. Она состоит из двух частей. Это физиологическая реабилитация для глаз и обучение. Когда в Екатеринбурге есть специальное заведение, где вот инвалидов по зрению обучают, ну, вот все, чтобы он в современном обществе был ну, социально адаптирован. Вот ему 59 тысяч требуется собрать. Вот мы открыли сбор на той неделе. Ну, даст Бог, за месяц постараемся собрать эту сумму, чтобы Максим получил вот необходимое образованием.
Бывали случаи, когда какие-то очень большие суммы пришлось собирать на операции, например, там за границей? Или
вот пока на заграницу мы не собирали, мы стараемся по силам действовать. Например, в настоящий момент у нас порог 250 тысяч. Мы так для себя установили, чтобы не дать каких-то обещаний. И учиться собирать, потому что сайт, наверное, это хорошо, но не такая все равно большая территория покрытия его. У нас есть постоянные жертвователи, но их ресурсы тоже они разные. Вот поэтому сложно предсказать иногда, как откликнуться. Бывали, например, просьбы мы за несколько часов закрывали или за несколько дней. Рекордные такие достаточно. А некоторые по месяцу, например, шли. Поэтому сложно предсказать. А еще мы часто просим наших подопечных молиться, то есть, чтобы они тоже помолились. И как-то вот Господь так управил, чтобы мы собрали им необходимое количество средств для их реабилитации и восстановления.
Ну, если вдруг оказывается, что сумма какая-то нужна большая, вы же, кроме того, что можете тоже часть суммы собрать, вы можете и грамотно людям рекомендовать, наверное, и помочь, в какие именно фонды благотворительные можно обратиться с тем, чтобы им помогли.
У нас соцработник работает и координатор по просьбам, они обязательно консультируют, чем мы можем помочь в данном случае, но вот опыта пока какого-то совместного с несколькими центрами, благотворительными фондами такого нет, чтобы вот рассказать яркий пример, но это все возможно, зависит от ситуации. Вот.
А какие самые большие суммы удавалось собирать? Вот 250 тысяч – это потолок, да?
Ну, это мы, в принципе, определили потолок. У нас была очень большая просьба на аппарат искусственной вентиляции легких для молодого человека. У него такая, Господь послал неизлечимую болезнь. Она боковой синдром называется, БАС сокращенно. И этот аппарат мы получали из Москвы. То есть Московская служба милосердия обратилась к нам с просьбой помочь собрать средства Владимиру. Его зовут Владимир, он живет в области.
Местный?
Нет, он живет в области.
Нет, но я имею в виду, что он в Свердловской области.
Да, в Свердловской области. Дело в том, что по России таких людей порядка 30, и вот каждому такую большую сумму, по-моему, там как раз 250 тысяч выходило, собрать достаточно сложно. И очень многое зависит от того, насколько оперативно этот аппарат будет у каждого. Там особенность такая, что человек задыхается, то есть у него мышцы атрофируются постепенно, и вот тяжело с дыханием начинается. И вот мы собрали за месяц. Вернее, за месяц мы вообще все закончили. Поэтому вот Владимир очень удивился этой поддержке. Это была такая большая сумма.
Еще один... Вообще взрослым, наверное, тяжелее собирать, чем детям.
Ну вот у нас очень пожилых пока не было, но вот еще один взрослый, это наш диспетчер службы милосердия многолетняя Ирина Сычева. Она инвалид-колясочник уже несколько лет, и у нее не двигаются ноги, и начались проблемы с руками. Доктора предупреждали, что такое может быть. И вот Ирина так тоже решилась обратиться за помощью для профилактики, для лечения, для возможно, там, медикаментов. Массаж был оказан ей, и вот мы собрали тоже большую сумму, все, что необходимо ей было, там порядка 100 тысяч было вот, на лечение, все, она его тоже успешно прошла в Екатеринбурге и вовремя, то есть сейчас все, процессы остановились, все нормально у нее с руками, она продолжает служить в нашей службе.
Вы приблизительно не занимались подсчетами такими, сколько службе милосердия вообще в месяц нужно денег на то, чтобы вот функционировать нормально, ну пусть без излишков, но вот на самые необходимые проекты?
Тут нужно разводить, потому что адресная помощь – это тем людям, которые разово обратились, это один бюджет, и это зависит от их состояния здоровья и то, что им нужно.
Ну вот если о постоянных говорить проектах, вот служба помощи бездомным, колыбель, патронажная служба.
Самая большая статья расходов – это, конечно, зарплата, потому что… Каждый проект, стабильность работы каждого проекта зависит от того, чтобы человек выходил на работу ежедневно. Вот. И потихонечку, помаленечку, возможности такие даются, что в каждом направлении есть штатные сотрудники, которые обеспечивают вот этот вот необходимый режим работы. В основном это сестры милосердия. И хотела вот добавить, может быть, уместно будет сказать, что у нас все сестры, они прошли посвящение. То есть это такой чин в Алапаевске, когда духовник возлагает плат каждой сестре, и вот с этого момента, с этого дня она вот уже несет такой вот невидимый подвиг служения сестричества. Поэтому, да, вот основная часть финансовых, наших финансовых затрат – это это. Чем больше пожертвований, Господь дает ровно столько, сколько нам нужно на сегодняшний день. Поэтому, слава Богу, пока держимся.
Вот еще несколько слов о сайте и о возможностях пожертвования. Мне кажется, надо сказать, наверное, о том, что большая часть вот этих вариантов, о которых вы сказали, это через Робокассу, Яндекс.Деньги, еще вариант через карту, да. Но это же можно через любую карту любого банка.
У нас в Сбербанке открыт.
Но платить переводы можно через любую карту, да? Это предполагает все эти варианты наличия карты. Кроме вот Яндекс.Деньги, ты можешь пойти в терминал.
Телепэй, да.
Да, положить деньги на Яндекс.Счет. Но предварительно его ведь нужно открыть в интернете. Это все равно нужно сделать через интернет. Открыть счет в Яндекс.Деньги, потом сходить его пополнить через терминал. И после этого можно через терминал же, опять же, жертвовать именно на службу милосердия. Там указаны у вас конкретные цифры кошелька, да? Угу. Вот так. Либо, если все эти варианты кажутся какими-то сложными, то получается только через почту, да? То есть пойти на почту и обычным переводом, вот как мы привыкли.
Да, да. Я думаю, что если эта тема будет интересна, мы отдельно поговорим о ней. Постарались для каждой возрастной категории сделать удобный вариант пожертвования.
Ну, а каких-то ящиков таких для пожертвований где-то есть. В торговых центрах
да.
еще где-то?
Есть ящики для пожертвований в Екатеринбурге, на 8 марта в торговом центре «Купец». Есть в торговом центре «Радуга», должен появиться в торговом центре «Алатырь», если я не ошибаюсь. Поэтому, а еще у нас есть проект «От сердца к сердцу». Наверное, о нем стоит упомянуть, потому что в храме на Крови в Нижнем пределе вот уже второй год действует этот проект. Он благотворительный такой творческий проект, где инвалиды, многодетные семьи делают поделки творческие, и там уже они реализуются за пожертвования. И там тоже есть кружка, кружка для пожертвований, поэтому всегда можно и туда обратиться. А так в каждом, во многих храмах города есть наши кружки для пожертвований службы милосердия.
Например, то есть это еще проще способ, просто дойти и опустить в кружку.
Да, в храме на Крови, в Иоанно-Предтеченском соборе есть кружка.
Вот по поводу проекта «От сердца к сердцу», я так понимаю, что вам там требуются еще люди, которые умеют что-то делать руками и могут провести мастер-класс какой-то, да?
Да, все верно. Хороший проект, добрый, очень теплый, потому что когда приходишь и смотришь вот на то, что делают, вернее, как это выглядит, и понимаешь, что это очень высокопрофессиональные работы. И когда понимаешь, кто это делал, что один не выходит из дома совсем, у него какое-то там заболевание, второй человек тоже там ДЦП, например, у человека, и насколько добрые, хорошие вещи получаются. И для них это способ общения с окружающим миром. Мы их иногда даже привлекаем, ну, прийти, посмотреть, как продаются их поделки, как это все происходит. И чтобы всегда был интересный ассортимент, мы понимаем, что все равно это подарок. Человек выбирает его, хочется, чтобы были интересные идеи, какие-то яркие краски. И мы привлекаем сейчас и новых мастеров, кто и мог бы и мастер-класс провести, обучить какую-то группу людей новым каким-то технологиям, вязки, плетения, вышивки, так и пополнить нашу выставку новыми работами. Поэтому всегда приходите, если интересно, в Храм на Крови. В Нижнем Пределе каждый день работает ярмарка. Вот, посмотрите, может быть, что-то удастся совместно предложить.
Светлана, может быть, несколько слов в заключении нашего разговора вот о ваших бесплатных лекториях, которые сейчас идут. Мы тоже читали об этом в новостях.
Да, хочется пригласить всех-всех желающих. Пусть не смущает вас, что мы называем его семейным лекторием. На самом деле могут приходить те, у кого еще нет семьи, потому что ту информацию, которую дают специалисты, она очень полезна для каждого. Каждую пятницу в Храме на Крови после работы в 7 часов вечера открывается двухчасовой лекторий. Рассказываются самые простые наши насущные темы. Об одиночестве говорим, о семейных трудностях, о том, когда девушка и молодой человек только вот готовятся к вступлению в брак, где не нужно спешить, где на что нужно обратить внимание. И самое интересное, что специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы. После вот лекции можно задать все вопросы наедине в аудитории. Поэтому приглашаем вас, следите тоже за нашими анонсами. Мы всегда обозначаем тему встречи, и идут циклами беседы, то есть один специалист несколько встреч проводит. Поэтому вот надеемся, что это какой-то...
Это психологи ведут.
Не только психологи. У нас начинал отец Дмитрий Моисеев беседу, затем вот сейчас ведет психолог беседу. Поэтому, если есть еще и предложения, пожалуйста, тоже пишите нам. Наш адрес info@ekb-milosердие.ru. Какие-то ваши пожелания оставляйте, ну или в группе ВКонтакте.
Спасибо вам, Светлана, что вы сегодня к нам пришли. Я надеюсь, что такие передачи с рассказом о вашей работе, о каких-то проблемах, о новых акциях, они будут регулярными, постоянными. Спасибо вам.
Да, с удовольствием придем на новые встречи. Наши руководители будут рассказывать о том, что происходит в служении милосердия, чем вы можете помочь, ну и о каких-то наших результатах.
И совсем забыла о том, что... Поздравляем вас с десятилетием вашей службы. Вы же буквально только что отметили 10 лет. И желаем вам развиваться с Божьей помощью. Развиваться, все новые и новые проекты. И главное, чтобы больше людей приходило вам помогать.
Спасибо.
Это самое главное. Спасибо.